Доброго дня, дорогие друзья. Меня зовут Светлана Ладина. Сегодня вместе с оператором Алексеем Черных мы гостим в городе Алапаевске. И наверняка уже одно это название подсказало вам, о любви какой святой речь пойдет в программе «Есть что сказать». О преподобной мученице Елизавете Федоровне Романовой. О женской обители, которая действует на месте ее последнего земного пристанища. О своем пути в монашестве нам расскажет матушка Смарагда, игуменья Свято-Елисаветинского монастыря города Алапаевска. Матушка, благословите всех нас.
Бог благословит и вас всех, и меня в том числе, и даст нам возможность именно силой Божией и Духом Святым побеседовать вот на эту тему.
Матушка, вот когда речь идет или о царственных страстотерпцев, или об алапаевских мучениках, мне всегда очень важно услышать ответ собеседников на вопрос о личном отношении к этим святым. Потому что у Елизаветы Федоровны с этой точки зрения, наверное, более счастливая судьба. Может быть, лично она не была так гонима в информационном пространстве, как царственные страстотерпцы. Но все равно, в любом случае, у каждого из нас, когда мы соприкасаемся со святыми, формируется не только почтительное к ним отношение, но какие-то очень теплые, практически семейные узы возникают. Вот если можно, расскажите, пожалуйста, о том, как вы вообще впервые узнали о такой святой или об исторической личности, великой княгине Елисавете. Какое впечатление это тогда на вас произвело, и что сейчас она для вас значит?
Елизавета Федоровна очень много для меня значит, и по промыслу Божьему, видимо, каким-то образом Господь нас ведет каким-то своим вот именно Божьим путем вслед Елизаветы Федоровны. То есть у меня день рождения буквально 31 октября, а у Елизаветы Федоровны 1 ноября. И это мы узнаем, вот я когда появилась здесь, и Владыка приехал, он был приятно удивлен очень, что такое даже совпадение есть. С Елизаветой Федоровной я, конечно, знакома давно и читала очень много про нее. Еще даже когда она была только прославлена, даже, мне кажется, сначала она была прославлена за рубежом. Вот. И сама лично я с ней столкнулась, когда жила в Марфо-Мариинской обители, мы жили там месяцами, от Олского монастыря я несла послушание в Москве. И время пребывания вот нашего было как раз в Марфо-Мариинской обители. Там мы ей читали акафист. Еще акафист, по-моему, первый только составленный. Вот. И я всегда просила ее, говорю: «Святая Елизавета Федоровна, помоги мне приложиться к твоим святым мощам в Иерусалиме». Она дважды меня сподобляла этого и даже такие небольшие чудеса как бы устраивала. И щедро одаряла меня там через сестер. То есть, когда я там была в 2002 году, мне там дали около 20 частиц от гроба ее. И, значит, давали даже маслице святое тоже от лампад горящих, то есть вот как бы благословение на наш монастырь Толкский в то время. Я, конечно, все это раздавала сестрам с таким вот, можно сказать, усердием. Потом мы здесь были еще в 2012 году, мы объехали всю епархию со святынями. Екатеринбургскую епархию мы объехали со святынями. Я была хранительницей этих святынь. И мне Господь как бы показал эту епархию. И никогда бы я не подумала, что я буду здесь игуменей, что... Но у Господа в промысле уже было все. Елизавета Федоровна уже, видимо, молилась, воздыхала. И я даже была в этом монастыре, и что-то мы с сестрами поговорили о наших святынях, вот, и потом я им пожелала, чтобы у них восстановился монастырь, чтобы храм у них построился, он уже у них к тому времени, значит, начинал только строиться, и поэтому каким-то вот таким сугубым промыслом Божьим все это происходит. И я тогда написала стихотворение очень большое, вот почему-то меня побудило вот это на 80-летие, кстати, Елизаветы Федоровны, царственных мучеников, тогда я очень любила, почитала. И я написала ей стихотворение под названием «Великая матушка».
Машка, а я, если можно, попрошу прочесть.
Вот сейчас я не вспомню его просто. Что-нибудь. Единственное, я могу сказать только в конце, вот я помню, да, июльская святая ночь настала, всех Узников могила шахта ожидала. Бросают в шахту узников подряд. Не ведают же сами, что творят, воскликнула святая на краю могилы. О, высота любви Христовой, ты за врагов молить готова. И дальше я вот не помню, но там целая поэма, там начиная от того времени, как их взяли именно с Ордынки, именно с того монастыря Покровского, где она была настоятельницей, как они приехали сюда, в Алапаевск, что с ней были сначала и Катя, и Варвара, а потом осталась Варвара, до конца верная и преданная ей и Христу.
Вот в разные периоды нашей жизни мы для себя выделяем, ну, мне так кажется, разные черты в одних и тех же святых. Вот в какой-то момент нам этот святой кажется больше строгим. А в другой период он больше какой-то любвеобильный и все понимающий, и все прощающий. Наверное, это от нашего состояния зависит. Для вас Елизавета Федоровна, она какая?
Для меня Елизавета Федоровна немножечко в другом ракурсе открылась. То есть она мне открылась не как благотворительница, не как вот такая вот великая милосердная матушка. Она для меня как учительница Иисусовой молитвы. Если бы она не имела Иисусовой молитвы, если бы она не имела внутреннего делания в собственной душе, она никогда бы не могла сказать эти слова «Прости им, Господи, не ведают, что творят». Это уже совершенство. И вот этого совершенства может достигнуть только человек внутренне, значит, уже встретивший Христа. У меня такое тоже благословение, то есть меньше обращать на внешнее, на чтение, на пение, на вот это вот все как бы, а вот внутри соединиться с Богом. И вот это самая существенная задача любого христианина. Не случайно я воспитывалась в монастыре под руководством матушки игумени Варвары, именно там, где святитель Игнатий Брянчанинов.
Это Толкский монастырь.
Да, это Толкский монастырь. И я так люблю святителя Игнатия Брянчанинова, хотя не всегда живу по его, как говорится, творениям, по его заповедям. Конечно, страстей море, и они борют, и, как бы сказать, и волнуют душу, и каким-то образом иногда просто уже не знаешь, как и устоять. И вот когда возопьешь Богу всем сердцем в душе своей, Господи, вот ну ничего не могу, вот помоги сам, каким-то образом. И вы знаете, все изменяется. То есть вот когда смиришься в душе, когда именно примешь его как личного спасителя, когда ты к нему обратишься именно как к личному Богу, то есть он ведь не просто Бог, отвлеченное какое-то такое понятие, а он мой Бог, он мой спаситель, он именно за меня на кресте распялся, и как я не могу ему ответить? То есть я немощна по своему составу, как говорится, духовности очень, как говорится, еще на нуле. То есть какие-то вот такие вот подвиги великие мы нести не можем. Сейчас святитель Игнатий сказал, последнее монашество – это страдание удел, и болезни, и скорби. Вот. Но этого Господь, конечно, не лишает, Господь дает. И вот когда воздохнешь всем сердцем к Нему, тогда Он, Господь, изымает из этих скорбей и дает тебе рост духовный. То есть какой рост духовный? Познание своих грехов.
Матушка, еще хочу попросить вас рассказать о Святой Елисаветинской обители города Алапаевска.
Ну, мало что могу сказать про эту обитель. В принципе, она еще, по сути дела, как бы начинается. Почему? Потому что она была, как обитель, она была милосердие. То есть тут была община сначала. Вот. Но владыка благословил, чтобы здесь был монастырь. И вот с Божьей помощью, но ведь монастырь чем отличается от обители? В обители в основном все-таки больше упор на служение. И мне сейчас все как бы вот тоже в один голос, везде и всюду, значит, способствуют, что вот надо милосердие творить, надо делать то-то, надо делать то-то. А я скажу, что, во-первых, когда Елизавета Федоровна все это начинала, у нее были средства. Она большую часть своих драгоценностей, продавши, она построила этот вот монастырь, больницу и все. Она могла это содержать. Потом уже стали прихожане, потом уже появились все остальные, но начало было. Мы живем здесь все, собственно говоря, пенсионеры. Мы вот эту пенсию собираем как бы и распределяем за свет, за газ и прочее, прочее, прочее. Благо сейчас нам строят императорское общество, вот, палестинское, храм. Это милость Божия величайшая просто. В прошлом году, когда было освящение памятника, здесь присутствовал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, владыка Кирилл, которого я очень люблю, кстати. Вот. И люблю его не просто даже вот как вот, ну, как-то отвлеченное что-то. Я его люблю как дочь. Вот именно отца духовного. Почему? Потому что все-таки он большое место занимает в моей жизни. И нас Господь с ним очень много раз сталкивал, даже вот когда я несла свое послушание, а он уже был здесь. И мы с ним встречались в разных мелких городах, на нашей именно епархии Ярославской в то время. Вот. Поэтому владыка для меня очень много значит. И вот когда они были здесь все, и был Степашин здесь, председатель палестинского общества, и он тогда произнес такие слова: «Матушка, не переживайте, мы вам храм построим». Владыка митрополит сказал: «Матушка, не переживай, все у тебя будет, и монастырь будет, и храм будет». То есть вот эти слова, они как бы вдохнули надежду. Надежду именно на то, что Господь не оставит. И когда я сюда ехала, меня матушка игуменья принародно в Толге у самого вот этого чудотворного образа иконой благословила и сказала: «Она тебе во всем поможет. Всегда к ней обращайся, и она тебя». И самое интересное то, что
Толгская
икона Божьей Матери. И Толгская икона Божьей Матери мне была подарена в день игуменства. Большая вот эта икона написанная. Я очень люблю и почитаю икону Матери Божией Толкс. Я все иконы Матери Божией люблю. Вот. И люблю и Иверскую икону. У меня с ней очень много связано. Казанскую. Это вообще благословение в монастыре от моей мамы. Очень люблю. Люблю Федоровскую икону. У меня тоже много с ней связано. Вот. Люблю икону Матери Божией. Особенно больше всего люблю Нечаянную радость. То есть вот все иконы... Они вот для меня не просто, я им всем читала акафисты, чтобы вот что-то как-то Господь помог мне. Помню, чтобы мне поехать в Иерусалим, самое интересное, мне Господь все открыл. Сначала надеялась на людей, денег дали мне даже тогда $1000, еще теми деньгами, но дали мне на поездку в Иерусалим. Не поехала, ногу сломала. Значит, читала 40 акафистов Матери Божией, нечаянной радости, не поехала, надеялась на свои молитвы. И когда я все надежды уже потеряла, когда я уже ни на что не надеялась, вдруг в один прекрасный день мне говорят: «Ты едешь в Иерусалим на Троицу». И я поехала на Святую Землю, на Троицу. Вот представьте, причащалась именно на гробе Матери Божией в Гефсимании. Представляете? Именно в свой день ангела, не когда-то, у меня день ангела 20 июня, я причащалась именно на гробе Матери Божией в Гефсимании. То есть я поняла, что сама Царица Небесная имя дала мне. Я поняла, что Царица Небесная руководит мной. Можно сказать, из грязи она меня, можно сказать, из вот этой мирской жизни вывела все равно вот на служение Богу. И сама она вот это все курит. Ведь я когда в Толгу поехала, перед тем, как мне туда ехать, я поехала просто на выходные дни. Я прочитала ей канон, обычный молебный канон. И внутри себя задала вопрос. Вот говорю: «Матерь Божия, как ты думаешь, или мне поехать в Толгу?» Вот мне, говорю, Никодим все уши прожужжал. Кто такой Никодим? Это мой брат родной, игумен Никодим. И он меня туда все предлагал: «Съезди, засъезди». Я говорю: «Нет, я не хочу ни в какую Толгу». И тут я собралась. Сама по себе, как бы. И я задаю этот вопрос. И что вы думаете? Во мне отозвался такой красоты голос, я который больше никогда в жизни не услышу, и нигде, никогда мне это больше не будет известно. И мягкий, и любящий, и в то же время бесстрастный, вот, непередаваемый голос, он мне говорит: в храм сходить ты всегда успеешь, съезди в Толгу». И вот я поехала, ведомая, видимо, Матерью Божией. Первые мои мысли, когда я зашла в храм, причем я его обошла трижды, не могла входа найти. И когда я постучалась в ворота Никольского храма, это, значит, с Волги, эти ворота всегда были закрыты, 27 апреля никто не мог мне их открыть. И я постучалась, мне тут же открывают дверь, я захожу, спрашиваю: «Монастырь мужской или женский?» Мне говорят: «Женский». Я этого сторожа рукой отодвигаю, говорю. Вы представляете, вот так вот нахально. Отодвигаю его рукой, говорю: «Значит, мне сюда. Где мне игуменью найти?» И он мне объясняет, я иду в храм, и первая моя мысль: «Матерь Божия, вот бы мне здесь остаться». Представляете? И вторая была, и третья мысль. Матерь Божия мне исполнила две, в третью я не помню. И поэтому я вот что хочу сказать. Только ее молитвами, только ее покровом все в моей жизни происходит. Все то, что мне Господь дает, Он мне очень много давал, Он мне, ну, просто авансом давал. Я много чего не понимала в духовной жизни. Потом, читая святых отцов, а я их перечитала очень много, пока пасла коров, я 4 года пасла коров в монастыре, вот. И поэтому, когда вот я знаю, 100% уверена, что только ее молитвы в основном и покрывают меня везде и всюду.
Вот. Матушка, а сколько лет вам было, когда вы вот так локтем сторожа отодвинули и решительно
двинулись? Да, я была довольно-таки взрослым человеком, 32,5 года мне было, я как раз закончила университет, диплом защитила, и вот просто поехала на выходные дни, я тогда работала воспитателем в детском саду еще, вот, думаю, съезжу на выходные дни. И на следующий день я матушке игумене сказала, что я у вас остаюсь, она на меня очень большие глаза, конечно, сделала. Вот, а кто ты такая вообще, откуда ты взялась, и какой тебя старец прислал? Вот, я говорю, ну, старец меня никакой не прислал, меня мой брат прислал. И представьте себе, она меня оставляет, я живу 1,5 месяца, приезжает моя сестра и говорит, тогда не было сотовых телефонов. Она говорит, ты что, здесь осталась? Я говорю, да, кругом развалины. Она говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, да вроде-то нет. То есть, вот, понимаете, я вам еще раз повторяю, не я пришла в монастырь, а Матерь Божия меня привела. Вот это я 100% говорю. И вы знаете, вот идешь, бывало, в Толги, вот я матушке своей очень благодарна, игумене Варваре, вот я ей даже пользуюсь вот этим вот возможностью передать ей поклон нижайший и благодарение за то, что она все-таки... как сумело возрастила душу вот мою до каких-то пределов вот именно в Толском монастыре. Она как духовная орлица. Вот из ее гнезда много вылетело игуменей, уже те, которые игумени, не только просто сестры-настоятельницы, а уже игумени. И я ей вот низкий-низкий поклон вот перед камерой даже говорю, что я ей премного благодарна за ее. Но это, опять же, Господь через нее давал вот эти вот возможности.
Матушка, а вот каков состав монастыря сейчас?
Ну, у меня сестры в основном. Мне Господь дал таких сестер, тружениц. В каком плане? То есть они вот такие незаметные, но нужные. То есть без них, ну, как бы ничего не делается. И в то же время они вот, и вот так вот с первого взгляда на них, послушай, никуда не годные, да? То есть одной 72, одной 82, другой там почти к 70. И вот так вот они у меня 6 сестер, я 7-я. Вот. И, собственно говоря, как бы на них основная нагрузка лежит, но она незаметна и не видна. Они берут на свои хрупкие плечи молитвенные, я их научила, вот они не только у меня читают, допустим, вечерние, утренние молитвы, они у меня полностью вычитывают всю службу. Вот, я им, значит, показала пример, именно толкского служения пример, то есть они у меня вычитывают полностью всю службу. Мы читаем акафист Елизавете Федоровне ежедневно. Вот, это тоже ввела я для вот, как бы, вот, именно вот поддержки монастыря и вот всех наших строителей. Мы всех-всех поминаем, кто жертвует, кто помогает. Мы сейчас, и вот я сейчас хочу ко всем даже зрителям обратиться, кто хочет поучаствовать в таком великом деле созидания храма в честь Елизаветы Федоровны. Сейчас мы уже сегодня купол поднялись, крест будет поднят еще с Божьей помощью. И уже, если кто-то пожелает, может пожертвовать на церковную утварь. Может быть, кто-то захочет Евангелие подарить, может быть, кто-то захочет апостола подарить, или лампаду какую-нибудь, или просто пожертвовать что-то на монастырь. Вы можете это сделать. Это будет великая духовная милость вот на город Алапаевск для именно нашего монастыря и для вашей души, потому что Елизавета Федоровна будет воздыхать за вас, за ваши души, чтобы они не погибли в вечности. Это будет великая лепта в вашу сокровищницу, которая вас будет ожидать на вечной жизни, когда вы будете проходить по мытарству. Это событие действительно величайшее, и я счастлива тем, что присутствую на вот таком торжестве. Давным-давно, несколько лет назад, я была в Краснодаре, и там точно так же поднимался купол и крест. И я тогда стояла и помышляла, говорю, Господи, вот бы мне еще хоть раз увидеть это чудо. И представьте себе, прошло много лет, и Господь сотворяет это чудо.
Чем знаменателен сегодняшний день? Во-первых, сегодня празднуется 40 севастийских мучеников, а это символы верности Христу. И сегодня, вот в этот день, а вот там есть тоже среди них мученик Смарагд, потенциально мой как бы день ангела. Меня иногда поздравляют с Днем Ангела и в этот праздник, хотя у меня еще и летом римский воин. Но дело не обо мне, а дело о том, что вот вы все, кто здесь присутствуете, улыбнитесь и воздохните. Почему? С облегчением. Потому что теперь у вас будет храм. Теперь вы сможете здесь возносить молитвы одной из самых, можно сказать, почитаемых в сегодняшнее время на Руси преподобных мучениц Елизаветы Федоровны. Елизавета Федоровна, она отмечена не только своими добродетелями, но и высотой духа. Именно она сподобилась сказать такие слова вслед за Господом. «Господи, прости им, не ведают, бо что творят». Их убивали зверски, ведь бросить в шахту живыми – это не, как говорится, гуманно. Поэтому, претерпев такие величайшие страдания, она не отреклась от Господа. Она была ему верна даже до крови, принявшая дух. И сейчас она одна из дерзновенных молитвенниц, которые будут воздыхать пред Господом не только за Алапаевскую землю, не только за нас здесь всех собравшихся, но и за всю православную Россию, за весь ее люд. Поэтому все, кто сегодня присутствует здесь, действительно, вы счастливы. Именно она избрала вас здесь, в том числе и меня недостойную. И вот она тоже сподобила побыть именно на этом торжестве. Здесь преподобная мученица Елизавета Федоровна. Она здесь перешла от смерти к животу, то есть к жизни вечной. И именно из вот этих шаг, где батюшка, отец Моисей, они вознеслись на небо. Их ангелы вознесли на небо, и они осветили всю землю Алапаевскую. Батюшки, я вам очень благодарна за то, что вы это событие просто возвысили, осветив вот принародно эти кресты, которые будут возвышаться на куполе, на главном куполе этого храма, вот этот большой крест будет возвышаться. И каждый человек, вот идя просто по городу и взглянув на храм, перекрестится. Если кто-то не сможет так перекреститься, он мысленно перекрестится и скажет: «Господи, помилуй». И поэтому проповедь Господня этим крестом будет идти всему миру. Все паломники, которые сюда приедут, тоже будут прославлять Господа и святую преподобную мученицу Елизавету. Всех еще раз вас поздравляю. Всем желаю от Господа самой высокой милости, благости и духа радости в сердце вашем.
Матушка, и вот возвращаясь к началу разговора про отношение к святым, мы когда с вами еще до этой записи общались, я заметила, что вы очень благодарно подмечаете какие-то, вот казалось бы, мелочи, но светский человек скажет: ну что это вот вы ерундой страдаете, это все какие-то совпадения, почему они для вас важны? Вот сегодня день севастийских мучеников, а среди них есть воин по имени Смарагд. А вы в постриге Смарагда, пусть не в честь него, а в честь другого христианского мученика, но тем не менее, вы говорите, вот какое счастье, ведь это же надо, ведь это же не так, это все не даром, что именно вот в этот день мы поднимаем купол на обители, какое-то счастье, какая-то радость, честно вам скажу, и даже прощения за это попрошу. Когда вы сказали, вот у нас такое событие, купол поднимают, мы сказали, ну что такого, ну техническая подробность в строительстве, значит, монастыря, этого храмового здания, ну что это прямо такое событие. Но когда я услышала ваше отношение к тому, что это такое чудо, это такая радость, но невозможно было этим прямо вот не, тоже не заразиться, не заболеть, и вот это не прочувствовать. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ведь это чисто христианская, мне кажется, черта вот такой простой детской веры, когда, Господи, надо же, вот сегодня так совпало, так это не просто совпало, а это ты управил.
Это Господь управил, именно промысел Божий. Я молилась вчера вечером, ну, какая из меня молитвенница, сами понимаете, в трудах, в суете. Но тем не менее, я говорю, Господи, не как я хочу, а как ты управишь. И получилось действительно так, как он управил, не как я хотела. У меня немножко запланировано было другое. У меня сначала было вот это поднятие, значит, купола, потом обед праздничный. Вот. Господь все сделал по-другому. То есть он дал мне возможность сначала накормить странников, а потом уже действо произвести. Но ведь вот этот купол, это же символ уже вершины. А если еще будет крест поднят, то есть это вообще вершина. Ну что такое, вот сейчас была крестопоклонная неделя. Ведь что такое крест вообще для православного христианина? Это все упование. Оно тяжело, конечно, да, Господь распят на кресте, но ведь он зашел на крест по собственной воле. Он ведь мог все разрушить и разорить. Он сказал бы, Господи, ну не хочу я эту чашу, отними от меня. Вот. Но тем не менее, он доказал всему народу, всему миру, всем людям, независимо от веры, независимо от кого, от чего. Он доказал, это историческая личность. Он доказал, как любит людей. И не было бы столько преподобных, не было бы столько мучеников, не было бы столько святителей, не было бы столько апостолов, не было бы ничего христианского, если бы он не взошел на крест. Он взошел туда, как на ложе любви, как говорили святые отцы. И именно с ложа любви он обнимает всех православных христиан, он привлекает всех и говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». А чем обременение-то? Страстями, скорбями, болезнями, всем чем угодно. «И аз упокою вы». Что может быть выше покоя, мира сердечного? Если кто-то не испытал ни разу в своей жизни покоя и мира сердечного, он не знает, о чем я говорю. Но если кто-то имел в своем сердце покой и мир сердечный, он будет всегда стремиться к этому состоянию, и он будет всеми силами и средствами умолять Бога, он будет каяться в своих грехах, он будет просить прощения, он будет призывать Господа внутри своего сердца, чтобы хоть еще раз в жизни здесь, на земле, вот эти состояния прочувствовать. Потому что мир вот этот вот духовный, я помню, когда мы же с детства в церковь ходили, нас бабушка вообще в 2 месяца всех покрестила и всех нас водила в храм, мы причащались, и это потом мы стали такие, как говорится, и комсомолы, и эти пионеры, но заложены были ростки вот этой семени, вот этой вот и веры, и всего вот этого духовного. Мы приходили домой, бабушка над нами не могла надышаться, она говорила: ангелы ходят по дому, ангелы, отдыхайте, отдыхайте. И вот бывало ляжешь, и в ушах у тебя долго-долго звенит церковное пение. И однажды я вот так причастилась в монастыре. Вы знаете, вот это детское состояние 3-4-летнего ребенка, оно посетило. И вот выше этого, ну там много-много всяких состояний духовных, я знаю, читала у святых отцов, но вот пока вот у меня лично вот эта вот тишина и мир и покой, и вот это вот детское восприятие Бога, для меня это очень ценно. Вот очень ценно. Дай Бог вот каждому человеку прочувствовать это. Дальше там уже другие высоты, там много чего Иисусова молитва дает. Я как бы советую каждому человеку все-таки Иисусову молитву полюбить. Сначала она будет очень сильно, как бы сказать, влиять на ваши жизнь искушениями. То есть много-много будет скорбей попускаться всяких разных. Но, претерпевая эти скорби, дает Господь такие состояния. Вчера про Марию Египетскую читали мы. Мария Египетская не знала ничего из слова Священного Писания. И вот она вдруг цитирует целыми отрывками, целыми кусками перед Зосимой преподобным. Он говорит: а как же, вы же не учились. Она говорит: Дух Святый. И вот когда, значит, Мария Египетская вот так вот говорила, мне Господь дал возможность прочувствовать это. Я иду после причастия, и сама того не знаю, я его наизусть не знаю. Я читаю полностью псалом от начала до конца, спохватываюсь и говорю: Господи, слава Тебе, а ведь я ж его наизусть-то не знаю. То есть вот ее слова, Марии Египетской, я, кстати, ее очень люблю, и не случайно тоже вот прямо мы ей вчера служили, и сегодня, значит, опять же, значит, такая вот радость у нас. Мария Египетская, я была, когда в Иерусалиме, я тоже очень много прочувствовала, все-таки у нее великий подвиг был. Конечно, грехи, они грехи, ведь почему Господь попускает иногда грехи? А для того, чтобы он видит людские души. Кому-то достаточно сказать слово, и он идет за Господом. Кто-то очень жестоковыйный. Того нужно пригибать и пригибать скорбями, чтобы он, в конце концов, взмолился и сказал: «Господи, помилуй». Вот. А Мария Египетская личность очень сильная, и Господь знал, что она сильная личность. И вот, видимо, все-таки в промысле Божьем было попущено ей вот это вот житие в грехах, но потом такое покаяние. И вы представьте себе, немногие святые упоминаются вот так молящимися на воздухе, стоящими, ходящими по реке, как по суху. То есть все вот эти дарования Господь давал особо великим подвижникам. И тут вдруг, значит, святая, которая в своей вот первой как бы стадии жизни своей такие грехи творила, она говорила, что как море не разверзлось, как бездна не поглотила меня. А вот это и есть милосердие Божие. И вот мне вот во всем этом, вот многие говорят: ой, вот я там спасаюсь, ой, вот я там это делаю, я то-то делаю. А я вот по святым отцам, по святителю Игнатию особенно, мы не спасаемся сами. Мы спасаемся милосердием Божиим. Наша единственная задача – умилостивить Господа, чтобы проявилось на нас Его милосердие. Вот. И тогда человек действительно может надеяться на милосердие Божие. А ведь Господь хочет всем спастись и в разум истину прийти. То есть мы сами не хотим, но когда Господь видит, что движение души направлено, Он ведь души читает. Я могу стоять в храме и, как говорится, читать молитвы, и в это время помышлять о чем угодно, и где угодно быть. Но если я всем сердцем возопью: «Господи, помилуй меня грешную внутри себя», Он тут же откликается. У нас матушка-игуменья, спаси ее, Господи, на многие благая лета, она такую практику имела. Первую и последнюю неделю мы стояли как вкопанные, мы не могли ни садиться, ничего. А у меня варикоз, очень страшные болезни, вот и ног, все. И я мысленно сначала вот так вот, как бы в таком вот уже унынии, тяжело. И вдруг я вот так себя ловлю на мысли: а Господу не тяжело было на кресте? Ах ты окаянная, ты хоть за грехи свои страдаешь, а он-то за что? И я мысленно говорю: Господи, помоги мне выстоять. Представляете, уходит мгновенно уныние, уходит мгновенно вся боль, я ничего не чувствую. Я до конца службы стою как пушинка, и я просто-напросто не знаю, где я нахожусь. То есть он покрывает благодатью полностью, и человек в это время, ну, весь купается в любви Божией. Вот. Вот это вот из опыта говорю. А так уж, как говорится, то, что есть.
Матушка, и хочу вас спросить еще о святых, которые подвиг свой совершали в миру, и вроде бы как были они на виду, но люди смотрели на них и не видели. Про царственных страстотерпцев.
Святые царственные страстотерпцы – это особые, особые, можно сказать, мир в душе моей. Почему? Потому что святые царственные страстотерпцы, они заставляют удивляться. Вы представьте, в какое время они жили. Как страшно было в России. Вроде церковь. Вроде все, как говорится, благополучно. Вроде все как бы торжественно, такие крестные ходы, все. Но западное влияние настолько уже развратило всю церковь, настолько уже даже умы священников, умы архиереев некоторых до такой степени были под влиянием западных течений и веяний, что святитель Игнатий в свое время диву давался. Ведь, а он жил в XIX веке. Вот. То есть он жил при императоре Николае I. И вот в то время уже были развращены все умы. И вот эти вот, как бы не случайно он говорил такие слова, что церковь как цветущее дерево, а внутри-то все сгнило. То есть духа, сути не было. Вот это и страшно. Почему Господь попускает, вот на мой взгляд, почему Господь попускает страдания, серьезные страдания? Он как хороший хозяин, вот хороший хозяин выбивает там перину, например, вот уже какое-то время он там, ну пусть сравнение такое не очень красивое, но тем не менее, там может какие-то мошки завестись, какие-то там эти самые всякие, как их называют, мотыльки, может червячки и что угодно, да? И чтобы ему очистить вот это вот, ему нужно встряхнуть как следует, чтобы все это отсеялось, отвеялось, и чтобы чистой была эта перина. Или можно другой какой-то привести пример, например, да, вот, кстати, мне очень нравится пример, значит, Игнатий Богоносцев, в честь которого был назван святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорил, что, какие слова? Что я хочу быть измолен этими зубами зверей, и чтобы как пшеница добрая из меня был испечен хлеб, для вот Царствия Божьего, понимаете? То есть настолько вот он прочувствовал, настолько он возлюбил Господа, что он готов был на все буквально, на все буквально. И вот святые царственные страстотерпцы – это вот как раз та пшеница добрая, те классы, которые не плевелами выросли, а именно пшеницей доброй среди плевел уже. И вот эти вот слова, это говорю я просто вот свои слова, ну, свою мысль как бы, не уже не святых отцов, я вот сейчас как сама мыслю, да, вот эти вот плевелы, они же были кругом, но Господь какие слова сказал? «Дай возрасти и тем, и другим». И вот эта вот пшеница добрая, она собрана в житнице, и не просто собрана в житнице, а со славою ангелами вознесена туда. Святые царственные страстотерпцы – это пример, во-первых, для всех православных христиан семейной жизни. Но это не только пример для семейных людей, это пример и для монахов. То есть какой пример? А то, что терпение, смирение, любовь и молитва сделали царя святым. Пусть какую бы он ни жил, там какие-то там, допустим, какие-то моменты у него были, может быть, и политического характера, еще какого-то, но для нас-то он важен именно в момент своего подвига. Именно тогда, ведь Господь подвел его к этому. Он, Господь, захотел видеть его мучеником. А ведь мученики – это самые высшие благодеяния Божие, потому что они получают венцы высшие. Потому что они уже все отдали Богу, они уже ничего не имеют. Они души свои отдали, приняли дух, и они имеют возможность за всех ходатайствовать. Как бы ни, вот ни говорили о царе Николае, да, как бы вот о всероссийском императоре, ну что бы ни говорили, да, но нигде, ни в одной книге я не читала, я много-много читала про него, да, нигде он не возвысил голос на кого-либо из сторожей, которые издевались буквально над ним, над его женой, над его дочерьми. Они могли сказать любое слово, они могли матерные слова говорить, они могли всякие скабрезные слова говорить, они могли всякие действия какие-то вот такие попускать. Он ни слова не сказал грубого им в ответ. Он ни разу не возмутился душой, то есть видно было, что он готовился к переходу в вечность. И ни разу нигде не упоминается, что он надеялся, что кто-то их спасет. Он был готов к подвигу. Его жена была готова к подвигу. Александра Федоровна, почему? Потому что по ее дневникам все видно. Девицы, все их, значит, дочери, они, во-первых, были чистейшие девицы, это лилии чистейшие, да, то есть они замуж не выходили, они все готовы были к подвигу. Алексей своими страданиями, он уже зрел Бога, он тоже был готов к подвигу. То есть вся царская семья, она была готова к подвигу. И поэтому Господь, чтобы возвеличить вот в этот город, значит, Екатеринбург, вот, он дал возможность именно здесь перейти в вечность, и не просто перейти, а со славой перейти. И что бы ни говорили о них, я даже знала игуменю такую, которая говорила, что они в аду и все такое прочее, ни в коем случае, да, были мнения такие, какие угодно. Но когда нам в Толский монастырь привезли икону в 96-м году, она мироточила беспрерывно, от нее было благоухание. Во-вторых, бесноватая кричала: «Николашка, ненавижу тебя!» Она просто вся выходила из себя. Вот. Это первое мое знакомство такое вот, ну, как бы уже с почти прославленным царем, да? Вот. А второй момент, вот недавно, буквально перед тем, как сюда поехать, я была в Питере. Мы объехали с той иконой, именно с той, которая мироточила. Во-первых, я ночевала в этой квартире, где она была. Она вот напротив меня стояла. Благоухание вообще беспрерывное. Мы читали акафист, ехали на машине в 12 часов ночи, объехали всю Гатчину с этой иконой. И именно я сподобилась ничтожнейшая читать ему новый акафист, который там новый, это самый новый акафист. Мы пели с одной монахиней, ее Екатерина зовут. Екатерина, между прочим. Вот. И мы с ней пели этот акафист. Причем, когда мы поехали по Питеру, страшнейший ливень, он вообще машину сносил просто. Как только мы все пропели, как только мы подъехали к дому, остановились, тишина, все, никакого дождя, ничего нет. Вот так Господь сподобил. Поэтому я очень благоговейно отношусь к царственным сестротерпцам. И думаю, что если люди какие-то... Вот мне много... Я 20 лет водила экскурсии в Толском монастыре. И мне много раз задавали вопрос. Ну, он же курил ведь, он же там то-то, то-то. А Ванифатий мученик, а другие мученики. А был такой мученик Ардалион, в день которого я пришла в монастырь, кстати. Он вообще изображал крещение. Просто вот он изображал крещаемого, над ним совершалось таинство крещения, но в таком святотатственном духе. То есть это было поругание христиан. И вдруг разверзся купол, он увидел все небо и всех сидящих там, и отца Бога, и, значит, отца, и Сына, значит, Божия, и Духа Святаго. То есть он все это воочию увидел, и он как закричит: «Я христианин!» Все, ой, как натурально играет, как натурально играет. «Я христианин!» И только когда разобрались уже, что он действительно христианин, вот, пожалуйста, отсекли голову. И он как раз мученик. И мы ведь тех мучеников, тех, которые вот только они вот увидели, вот, например, Раиса, мученица, да, 10 лет девочки, вы куда идете? Мы идем страдать за Христа. И я с вами. Вот уж все житие. У меня мама была Раиса. Вот представьте себе. То есть мы тех-то почитаем, а почему мы этих не можем почитать? Они какое страдание претерпели. Их же ведь не просто убили, их вот, ну, просто зверски. Зверски убили. Ту же Елизавету Федоровну, ее не просто убили, ее нужно было избить сначала, а потом бросить в шахту. И ее, и Варвару. Варвара вообще вся окровавленная подползла к этой шахте. Вот я недавно книгу читала Солоницына. Очень он доступно все объясняет. Это как бы в художественном таком варианте, но в то же время он описывает последние события все по историческим материалам. И они все были избиты. Они не просто были брошены в шахту, они были все избиты перед тем, как их бросили в шахту. Поэтому кто бы чего бы ни говорил, они претерпели страдания, именно страдания телесные. Вот. А это уже в промысел Божий. Почему, как, кому, чего. Это решает все Господь. Но мы должны им низко поклониться за то, что все-таки с нашей, как бы, с участием наших предков они претерпели эти страдания. Ведь клятва-то была, от нее никуда не денешься. Когда Михаила Романова приглашали на царство, клятву дали предки, именно российские предки дали. Поэтому что говорить? Мы повинны, конечно, все равно повинны. Но в глубине сердца своего можно это сознавать, это еще больше смиряет нас перед ними и дает возможность все-таки каким-то образом искупить свою вину, косвенную. Потому что, вот, например, отцы святые как говорят? Вот в одном человеке, в его сердце умещается вся Вселенная. То есть я, не просто я, если я согрешаю, не просто я согрешаю, а согрешает как бы в моем лице все человечество пред Богом. И ведь не случайно Господь Иисус Христос зашел на крест. Он же ведь зашел не за конкретного какого-то человека, а за все человечество. Явился новым Адамом, и именно он искупил все человечество. Вот сейчас отрицают Господа во многих религиях. Смотришь в интернете, чего только нету, какие пестрят заголовки, все там, и как бы даже были такие слухи, что и на бревне, и они на кресте был распят. Ничего подобного. Христос был, есть и будет наш Спаситель, и все, что приняла наша православная церковь, действительно, он пострадал на кресте. Крест этот был несен Киринеем, вот этим Симоном Киринеем, именно крест, а не бревно. Вот. А во-вторых, ведь этот крест, вот если читать далеко и смотреть все вот эти вот, значит, предания, то есть даже и Иоанн Златоуст где-то об этом говорит, и многие другие святые, вот этот крест, он же не просто взят откуда-то. Лот получил, значит, эпитимию от Авраама. За что? А за то, что за дочерьми переспал. Он напился, а дочери как бы с ним по очереди переспали, и вот родились два племени. И когда он пришел к Аврааму и покаялся в этом, он дал ему задание поливать сухие вот эти вот посохи. И он ходил, поливал их. И в это время демон что делает? Он встречает его с этим полным ведром, дай попить под видом человека, выпивает мгновенно все ведро, и он пустой идет опять за это. А это очень далеко и очень трудно. И в конце концов он взмолился и пришел к Аврааму, говорит, что же мне делать? А он говорит, а ты вот эти вот веточки положи вот на дно. И в виде креста веточки положил на дно. И когда бес пришел, подошел в виде человека попить, он отшатнулся и в ужасе ушел. И то есть он с того времени стал беспрепятственно поливать и поливать эти деревья. Из них вырос певк, кипарис и кедр. И вот именно эти деревья были срублены, когда строили храм Соломонов. Но они ни к чему не подходили. То есть вот они были в виде бревен и никому ни к чему не подходили. Что делает? Даже когда царица Савская приехала, она не дерзнула сесть на эти бревна, когда она была в Иерусалиме. Вот. И их положили, эти бревна, в овчью купель. И именно ради того, чтобы не было ни плесени, ничего, сходил ангел Господень, вот это вот возмущало овчью купель, и в это время исцелялись, кто в первый входил в эту овчью купель. То есть в то время там побывал ангел, и благодать Божия была над этим. И именно из этого овчьей купели вот эти вспомнили, это первосвященники, что у них есть там такие, они на скорую руку сделали этот крест. То есть это вот, ну вот просто промысел Божий, он шел и шел и шел. Это мы можем, люди, все что угодно говорить, а у Господа, у него на все свое видение. И мы просто единственные не должны препятствовать воле Божией. Если я не даю место Господу действовать в моем сердце, в моей душе и в моих обстоятельствах жизненных, я бедная и несчастная, и ничего у меня никогда не получится. Это, вот это из опыта вот моей монашеской жизни.
Спасибо, матушка. И на прощание примите пожелание, чтобы вот духовное богатство и чтобы милость Божия сопровождали вас, и чтобы все всегда получалось, в том числе и то сложное послушание, которое сейчас на вас возложено, это строительство храма и укрепление обители, которая пока малочисленна, но, будем надеяться, будет прирастать новыми
населенцами. Да, думаю, что Господь сам все управит. Если ему нужна малочисленная обитель, она будет малочисленная. Если ему нужна многочисленная обитель, она будет многочисленная.
То есть вы не переживаете по поводу нисколечко того, что вот только старушки и вас
мало? Потому что, знаете, даже один человек, если спасется, тут уже промысел Божий, понимаете? То есть Господь дал мне вот их. Если смогу я каким-то образом что-то им как бы из своего собственного опыта передать. Вот сейчас передала им какую-то возможность вот хотя бы правила исполнять вот правильно, по-настоящему, по-монастырски, да, вот. И то уже это плюс. А если они еще смирятся в душе, Господу не нужны наши вот ни стены богатые, ни какие-то наши песнопения, ни какие-то наши служения даже. Служения даже ему не нужны. Ему нужно наше сокрушенное и смиренное сердце, которое он не уничижит. И это, опять же говорю, не пустые слова, это опыт. Потому что пока не смиришься в собственном сердце, ничего не будет. И Господь от тебя будет далече. Вот. Потому что Дух Святый, он где хочет, там и дышит. Вот. Но привлекают его все-таки смиренные сердца.
Спасибо вам, матушка Смарагда. Спасибо за такую искреннюю, добрую беседу.
Уж не знаю, конечно, что получится.
За радушный прием. И будем стараться бывать у вас почаще. И вы к нам приезжайте.
Приезжайте. Мы вот очень рады, что познакомились с вами. Всем Божьего благословения, Божьей помощи. Самое главное – Духа Святаго и тишины в сердце. Стяжайте тишину в сердце, вы поймете, что вся здешняя жизнь, вот это вот все наше временное, оно не стоит даже, может быть, каких-то мгновений, которые вы почувствуете в своем сердце.
Уважаемые зрители, это была программа «Есть что сказать». Мы беседовали с матушкой Смарагдой, игуменьей Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.